говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Новейшая история на магнитофонных пленках. Сегодня год 94-й. Элегия Александра Кабакова. 10 лет журналу «Стрелец». Памяти Иннокентия Смоктуновского.
Судьба Иннокентия Смоктуновского – это почти 40 лет кинославы и славы театральной, была продолжением уже состоявшейся судьбы солдата и военнопленного, и беглеца из фашистского лагеря, и непринятого своими, и подозреваемого фронтовым свершем. Почему попал в плен, как попал в плен? Я помню его, Иннокентия Смоктуновского, ответ: «Жить хотелось», вот и поднял руки.
Радио «Свобода» начинает цикл о Великой Отечественной войне. На родину возвращается Александр Солженицын. Москва готовится к Чечне.
Прежде Россия ждала, что случится в Чечне. Теперь Дудаев ждет, что случится в России. А что, если в один прекрасный день Ельцин просто взял бы телефонную трубку и произнес: «Алло, Грозный, Джохар Мусаевич, ну что там за дела?» Глядишь, и все бы разрешилось в одночасье.
94-й год. После рекламы. Говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Архив «Свободы» рассказывает историю наших дней. На развалинах Советской империи, в слегка изменившихся декорациях, вновь выстраивается мирная жизнь. Элегия Александра Кабакова.
Известная легенда о том, что во время войны не болеют, что язвы и инфаркты отступают перед выстрелами, хроническим недосыпом, недоеданием и холодом, и что болезни догоняют, стоит наступить миру, похоже, подтверждается. Более того, я склонен именно по этому признаку и отметить наступление мира и задним числом признать военными последние прожитые годы. Люди, окружающие меня, не так уж часто попадали в места, которые, как теперь принято калькой с английского газетного, называют горячими точками. Так что настоящие выстрелы, в общем, не слыхали. Те, что примерно с 89-го начали грохотать по периметру умирающей империи, да и сейчас еще не затихли. Нет среди тех, кого я близко вижу, и настоящих новых русских, то есть новых богатых, к которым война теперь приходит домой в виде взрывающихся дверей, мерседесов, автоматных очередей в подъездах и снайперских выстрелов в окна. Тем не менее, мы все сейчас возвращаемся с войны. Мы, фанатические читатели газет с 87 по 91, участники митингов в защиту демократии, какой, от кого, вплоть до 93-го, мы, боявшиеся и боровшиеся с КГБ, КПСС, ГКЧП, ОМОНом, красно-коричневыми, Жириновским, или наоборот, с дерьмократами, жидомасонами, опять же ОМОНом, Гайдаром, Лужковым, мы все перестали и бояться, и бороться. Впечатление, что все больше народ следует советам Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить? Мы начали жить. И тут же начали умирать. За все время перестройки и ранней постперестройки я был, кажется, только на одних похоронах. Но вот уже почти год, как снова знакомой дорогой в Донской и Новострякова возят меня старые автобусы с короткими рельсами посередине для установки их основного груза. Умирают близкие друзья и просто знаменитости. Жизнь будто берет смертями свое недобранное тогда, когда умирать было некогда, а надо было смотреть «Взгляд», читать московские новости и поддерживать межрегиональную группу. Возвращаются мирные болезни, радикулиты, гастриты и артриты, и кровяное давление поднимается по мере того, как кровь перестает бурлить гражданскими чувствами. Житейские заботы одолевают, пожилые достраивают дачу, средний возраст затевает ремонт, молодые добывают квартиру. Все как всегда, только весь счет идет на $1000, да о квартирах нынешние молодые мечтают не об однокомнатных, да сантехнику импортную во время ремонта доставать не надо, ее навалом, и вагонка для дачи не проблема. Плати, отец, 100% предоплата, товар со склада в Москве. И лирические пертурбации занимают вновь мысли и время. Опять люди разводятся и женятся, устраивают жизнь сначала. И на смену бурным революционным романам соратников по борьбе идет то, что всегда называлось мелкими обывательскими страстишками, интрижками или еще как-нибудь уничижительно-уменьшительно. Люди берут в долг до зарплаты друг у друга. Вот до чего дошло. Правда, в долларовом эквиваленте. Люди отдыхать ездят. Правда, на Кипр, в Сочи получается слишком дорого. Люди кино смотрят, книжки читают. Правда, на видео и переводные, но ведь не газеты же, и то хорошо. Дети в институты поступают. Правда, конкурс только на экономический, но все равно в МИМО наибольший. Жизнь. Холодная гражданская, как и холодная мировая, кажется, закончилась, не погорячев. Слава Богу, не сглазить бы. Мы пришли с войны. Кое-кто вернулся инвалидом и уже до конца дней будет просыпаться в холодном поту и бросаться к окну, как бедный адмирал Форестел, с тихим криком «Красные идут». Кто-то так и останется хромым на левую или правую ногу, кривым на левый или правый глаз. Но все вместе мы уже устраиваемся в тяжком, неуютном послевоенном времени, кто с трофеями, кто с протезами, кто артельщиком, кто вахтером, и потихоньку копим на патефон, на креп-жаржет для своей, на пальмы в гаграх, на кружку с прицепом. И какая разница, что после этой войны все это называется и стоит по-другому. Уже, надеюсь, никогда не будет всенародных торжеств по поводу победы демократии или ее же поражения. Мы уже, ну почти, мирные обыватели. Жизнь идет, спотыкается и кончается, для каждого в отдельности, независимо от того, что скажут в программе теленовостей.
Актер об актере. Юлиан Панич. Памяти Иннокентия Смоктуновского.
Судьба Иннокентия Смоктуновского, это почти 40 лет кинославы и славы театральной, была продолжением уже состоявшейся судьбы солдата и военнопленного, и беглеца из фашистского лагеря, и непринятого своими и подозреваемого фронтовым свершем. Почему попал в плен, как попал в плен? Я помню его, Иннокентия Смоктуновского, ответ на этот вопрос, прозвучавший на всю страну. Это было тогда, когда Алексей Баталов вел программу о Смоктуновском в рубрике «Представляем новые имена» на ленинградском телевидении сразу после фильма «Девять дней одного года». И тогда он спросил знаменитый Алексей Баталов, уже знаменитого своего партнера по «Девяти дням», говорят, ты был в плену, как ты ощутился в плену? А Смоктуновский в ответ, без всякой паузы, «Жить хотелось!» — вот и поднял руки. Многих из нас, наверное, и передернуло тогда. Все-таки был в плену. Потом был скандал, горел редактор, влетело Баталова, кажется. Но Смоктуновский остался верен себе, свидетель и исповедник целого поколения мальчишек, выживших в ту войну. Я сказал ему как-то при какой-то встрече, то ли в очереди у Елисеевского магазина, то ли в очереди у кассы на Ленфильме, где получали мы наши тугрики, ты со своим Мышкиным взлетел в идиоте, как Гагарин. Это была наша общая гордость, полет Гагарина. А он не смутился, сказал «Спасибо, милый». И задал мне, как, впрочем, видимо, и сотням других своих знакомых вопрос. Вот два предложения. Андрей Болконский в «Войне и мире» и «Гамлет». А что же мне играть? Это не был вопрос, на который он ожидал моего ответа. Кто я ему, сосед по актерскому цеху? Это была радость, и она распирала его. Он выходил на свою взлетную полосу и не хотел скрывать этой радости. И был достаточно тактичен, найдя такое актерское приспособление в виде вопроса. Многие его эту открытость, ранимость принимали за блаженность, и роль Мышкина подтвердила этот имидж Смоктуновского, и чеховские роли потом, и роли в современных историях, всегда какой-то интеллигентик. Но я никогда, пока буду жив, не забуду его могучую интонацию в «Гамлете» «Я вам не флейта». И всех, кто обладает эмоциональной памятью, этого Смоктуновского не забудут так же.
За несколько месяцев до 50-летия окончания войны «Радио Свобода» приступило к циклу исторических передач, который вел Владимир Тольц. Вот начало первой программы.
Майскими короткими ночами 45-го года, отгремев, закончились бои самой большой и кровавой войны в истории человечества. В Второй мировой, ставшей для многих народов Европы и прежде всего для русского великой и отечественной. Войной, надолго определившей судьбу пережившего ее мира и судьбы многих поколений в нем, даже тех, кто родился после победы. Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Сегодня выходит в эфир первая из серии передач о Радио Свобода, посвященной этому предстоящему полувековому юбилею. Открывает нашу военную серию директор русской службы Радио Свобода Юрий Генлер.
Радио Свобода начинает цикл о войне. Сказать вот эти несколько слов уже не так просто. Сразу же возникает ощущение очень большой ответственности. В конце концов, о войне, в 50-летнюю годовщину ее окончания, будут говорить все. И это как раз та тема, в которой многие говорят умно и искренне. И все, что говорится, имеет обычно сильный эмоциональный отклик. При такой конкуренции спокойнее было бы создать или повторить несколько добротных спецпередач, приуроченных, скажем, 50-летию Ялтинской и Потсдамской конференции, падению Берлина, начало атомной эры, капитуляции Японии и так далее. Поставить, так сказать, галочку и доложить начальству. Мероприятие отмечено. Но Радио Свобода начинает цикл о войне. Не только потому, что в 1995 году об этом будут говорить все. У нас есть желание сказать о войне по-своему, внести свою ноту в общий поток осмысления тех лет 50-летней давности. Большинство из нас, сотрудников русской службы «Радио Свобода», долгие годы жили и работали и в странах-победительницах, и в странах-побежденных, что выработало постепенно дополнительный угол зрения, которого, возможно, нет у наших коллег по профессии. Иными словами, опыт жизни в двух различных цивилизациях вселяет в нас уверенность, что мы сможем увидеть войну чуть-чуть иначе, чем другие. Но главная причина того, что мы берем на себя бремя ответственности и начинаем цикл о войне, заключается, видимо, в другом. Боюсь, это личная причина. Хотим мы того или не хотим, но от этого не убежать. Большинство из нас – дети военных и послевоенных лет. Мы знаем эти годы не по книгам и фильмам, а по их особому запаху и цвету. С войны началась наша хронологическая память. Я помню черный громкоговоритель на высоком столбе у сельсовета в деревне Заозерье под Лугой и речь в громкоговорителе в полдень 22 июня, после которой мама бросилась звонить в Ленинград. И сразу же, как мне кажется сейчас, по Псковскому шоссе потекли куда-то грузовики с тихими, сидящими вплотную друг к другу солдатами, а через два дня в обратном направлении, в сторону Ленинграда, шли те же грузовики с теми же солдатами в белых бинтах и зеленых больничных халатах. Между тем 5-летним мальчиком у Псковского шоссе в деревне Заозерье и нынешним человеком у микрофона дистанция более полувека. Скажу прямо, это были полнокровные, насыщенные полвека. В них было много всего, и хорошего, и плохого, хорошего, впрочем, больше. Но и сегодня мне кажется, что нет на свете ничего вкуснее, чем кусок черного хлеба, те военные годы, посыпанного иногда сахарным песком. Радио «Свобода» начинает цикл о войне.
На волнах «Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 94-й. В середине 80-х журнал «Стрелец» начинался как единственный в эмиграции ежемесячный литературный орган. Спустя десятилетия журнал стал толще, выходит реже и переместился в Москву. Тем не менее, в очередном выпуске «Поверх барьеров» юбилей издания был отмечен выступлением основателя и главного редактора «Стрельца» Александра Глейзера.
Небольшой зал пен-центра, несмотря на августовскую жару, оказался переполнен. Люди сидели даже на полу, стояли в коридоре. Здесь оказались многие ведущие писатели и поэты современной России, такие как Виктор Ерофеев, Евгений Рейн, Константин Кедров, Генрих Сабгир, Александр Кабаков, такие критики, как Лев Анинский и Виктория Шохина. На вечере шла речь о направлении, о тенденциях в русской литературе и искусстве, который отражает Стрелец. Поэт и тоже литературный критик Константин Кедров говорил о том, что в условиях тоталитаризма эстетического, который и сейчас имеет место, Стрелец является как бы единственным окошком, в котором есть выход другой литературе, авангардной поэзии. Впрочем, послушайте голос самого Константина Кедрова.
Не потому, что сегодня Стрелец и сегодня Александр Везер рядом со мной сидит, а просто это действительно так, это так на самом деле. Это единственный журнал, который полностью соблюдает вот эту программу. Здесь присутствуют все эстетические школы, и в том числе школа современного искусства присутствует в полной мере.
Поэт Евгений Рейн, учитель лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, в своем эмоциональном выступлении отметил:
«Мне кажется, что ценность «Стрельца» заключается в том, что это журнал, расположенный к талантливости. И мы должны от всякого рода рассуждений, от тоталитаризма эстетическом, перейти к единственному критерию, к критерию талантливости. Талант – единственная новость, которая всегда нова. И в этом смысле, конечно, «Стрелец» представляет из себя уникальное издание, которое соединяет на своих страницах людей по принципу художественной выразительности. Я не говорю, что все замечательно на страницах Стрельца, но там нет табу. Соль заключается в том, что Глезер равно расположен к людям, работающим в архиновой эстетике, и к людям, которые все еще задержались на каких-то традиционных путях. И в этом смысле ценность Стрельца, мне кажется, необыкновенной».
До 1994 года в нашем эфире было две постоянных джазовых программы. Дмитрий Савицкий составлял передачи в Париже, Игорь Берукштес в Мюнхене. Мюнхенские передачи были посвящены главным образом российскому джазу.
Говорит Радио Свобода. Российский джаз. У микрофона Игорь Берукштес. В передаче «Радио Свобода. Российский джаз» я беседую с экспертом джаза Алексеем Баташовым. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Ленинградский Диксиленд». «Jazz Me Blues», автор американец Том Делани, бестселлер 1921 года в исполнении Original Dixieland Jazz Band. На этот раз это был фрагмент в исполнении этой темы Ленинградским Диксилендом, запись 1993 года. Диксиленд – это разновидность новоорлеанского стиля игры. Интересующимся рекомендую книжку «Лексикон джаза», автора ее Симоненко. Выпущена книжка была издательством «Музична Украина» в 1981 году. Алексей, итак, о ленинградском Диксиленде ходят легенды. Ансамбль существует с конца 50-х годов и почти не менял состава.
Ну, это не совсем так, Игорь. Через ансамбль прошли за 40 почти что лет несколько десятков музыкантов. Но ты прав. В общем, с этим ансамблем связано сравнительно небольшое число индивидуальностей. И, может быть, такая особенность Диксиленда – устойчивость состава.
А ты помнишь, как все у них это начиналось?
Ну, конечно, все это было на моих глазах. Вообще, я тебе скажу, что ансамбли «Диксилендового склада» случались на советской сцене и раньше, но это было так, знаешь, если можно так сказать, стихийно. За этим не стояло никакой, как бы, идеи. А вот «Диксилендовый взрыв» буквальный такой произошел после фестиваля молодежи и студентов, где участвовали несколько коллективов традиционного джаза. Но произошел он почему-то не в Москве, где проводился фестиваль, а в Ленинграде. Видимо, город к этому располагал. И вот в 59-м году в Таллине выступил ансамбль «Seven Dixie Lads». Название такое придумал Вадик Юрченков, знаток британского инглиша, в расчете на то, что мало кто знает, что такое лэд. Лэд — это парень.
Да-да.
Там тогда играли Сева Королев, Саша Усыскин и Эдди Клевин. Они были все в черных таких английских костюмах и шляпах типа «Pork Pie», знаешь, как у Лестера Янга. И в Питере на первомайском гулянии царил доктор джаз, другой ансамбль еще, такой сторонник новоорлеанской ориентации. А у Казанского собора собирали толпы народа, братья Колпашниковы, тоже еще один «Диксиленд» был, «Нева Джаз Бэнд». И в конечном итоге все эти музыканты сошлись в ленинградском «Диксиленде».
И что же, в итоге получилась занятная штука – «Ленинградский «Диксиленд» из Санкт-Петербурга».
Надо сказать, что это название было, вообще говоря, выстрадано, когда музыканты, патриоты своего города и защитники любимого стиля поставили американское словцо «Диксиленд» рядом, так сказать, с именем вождя, то на них ополчились те, кто 30 лет спустя противился возвращению Петербургу его исторического названия. И теперь, хотя музыканты являются сторонниками, конечно, названия «Санкт-Петербург», они решили сохранить название своего ансамбля таким, каким оно было более 35 лет, под каким его знают во всем мире.
год. Перерыв. Говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 94-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Сербские войска обстреливают из пушек рыночную площадь в Сараево. Гибнет 68 человек. Бывший глава советского отдела ЦРУ Олдрич Эймс арестован по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Все иностранные армейские части торжественно покидают Берлин. В ирландском аэропорту Шеннон премьер-министр Ирландии дожидается выхода из самолета президента Бориса Ельцина. Дожидается безуспешно. Под Ла-Маншем открыт тоннель между Англией и Францией. Нобелевская премия мира присуждается Ясеру Арафату, Шимону Пересу и Ицхаку Рабину. 29 ноября Борис Ельцин подписывает ультиматум с требованием к противоборствующим в Чечне сторонам сложить оружие. 11 декабря Россия вводит в Чечню войска. 14-го новый ультиматум Ельцина, направленный Джохару Дудаеву. 31 декабря начинается военная операция по захвату Грозного. В Бристольском кафедральном соборе Англиканской церкви проводится посвящение в духовный сан первых женщин-священнослужителей. На экраны выходят Форест Гамп Дэвида Земейкиса, криминальное чтиво Квентина Тарантино, «Три цвета», «Красный», Кшиштова Кислевского. В 94-м на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Великолепная семерка», посвященная новинкам поп-музыки. «Великолепную семерку» из нашей нью-йоркской студии вел Михаил Кардюков.
Hello, baby. and my name is Mike. Every house should have one of those, shouldn't they? DJ Michael rocks the house. Rocky USA, Rocky USA.
Are you listening? I want to send a message. Are you listening? I want to send a message.
Eight bars upon my freedom. Build your walls around my home. Wrap a chain around the living. And I will always care. You take the book that I am reading. Burn the pages of my soul.
В конце мая в Россию вернулся Александр Солженицын. Вот сообщение из наших новостей, прочитанное Аркадием Полищуком.
Президент России Борис Ельцин направил телеграмму Александру Солженицыну, приветствуя возвращение писателя на родину после 20 лет изгнания. В телеграмме российский президент выразил уверенность в том, что талант и опыт писателя помогут перестроить Россию. Сегодня Солженицын дал во Владивостоке пресс-конференцию, первую по возвращении на родину. Сегодня же писатель посетил центральный рынок во Владивостоке. Солженицын ужаснулся, обнаружив, что килограмм колбасы стоит 10 тысяч рублей. Он посетил также одну из городских больниц, где его ждал еще один неприятный сюрприз. Больничный лифт застрял, и писателю пришлось более 20 минут ждать, пока его починят.
Программу «Liberty Life» с солженицынским сюжетом вел из Мюнхена Василий Крупский.
Вот уже второй день Александр Солженицын после 20-летнего изгнания на родной российской земле. В России великого писателя встречает целая армия журналистов, как российских, так и зарубежных. Среди них и главный редактор нашего московского бюро Савик Шустер. Сегодня состоялась первая международная пресс-конференция писателя на российской земле. Слово Савику Шустеру.
В начале пресс-конференции заместитель главы администрации Приморского края Игорь Сипенец огласил телеграмму президента Российской Федерации Александру Солженицыну. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И хотя телеграмма адресована главным образом Солженицыну, писателю, талант которого поможет обустроить Россию, журналисты на пресс-конференции обращались к Солженицыну как к политику. России необходимо было избавиться от коммунистической чумы, однако главное состояло в том, каким путем страна будет выбираться из этой, как уже вчера заявил во Владивостоке Солженицын, 70-летней трясины. Россия, сказал Солженицын, пошла самым неуклюжим путем. Горбачев и его последователи лицемерно вели перестройку. Гайдар безмозгло проводил реформу. А приватизация – это великий обман народа. Кстати, Чубайс оказался единственным действующим представителем власти исполнительной, в адрес которого прозвучала прямая критика, хотя без упоминания его имени. А вот один из вопросов западных журналистов. Господин Солженицын, вы всегда гордились тем, что вы писатель, а не дипломат. Однако сегодня, отказываясь от оценки политики президента Ельцина, вы себе противоречите. Солженицын ответил жестко. На второй день пребывания в России я не могу, не имею права давать такие оценки. Дайте проехать по России, дайте посмотреть, и тогда все скажу, пообещал Александр Солженицын. Он не станет вторым Горьким, он не вернулся, чтобы услужить режиму. Без духовного очищения не может быть национального примирения. Те, кто на протяжении 75 лет совершали преступления, должны, по крайней мере, покаяться. И поэтому договор о гражданском согласии, так дорог президенту, не имеет под собой никакой основы. Он лишен смысла. И эта позиция Солженицына явно не понравится Кремлю.
Из Владивостока сообщал Савик Шустер. Мне остается только добавить, что в ближайшие дни московская редакция «Радио Свобода» посвятит возвращению Солженицына специальную программу.
В 1994-м в Россию отправился и наш коллега Борис Парамонов. Вот фрагмент из его передачи.
Я уезжал в Россию из Лондона, и первые мои российские впечатления начали складываться в Англии. Во-первых, визит в российское посольство за визой. Единственное место в Лондоне, где вы должны постоять в очереди. Очередь держат за воротами посольского особняка на довольно шумной улице Бейсвотер. Пропускная способность, правда, высокая. Особенной волокиты не было. Чиновники внутри здания как бы любезны. С одним из них я имел довольно продолжительную беседу. Он объяснял мне, как новичку, впервые едущему в Новую Россию, как и чего. Тон держался умеренно юрнического. Так ведут себя ГБшники, желая показать благоволение к собеседнику, убедить его, что ничего, мол, страшного нет. Одна из его шуточек мне даже понравилась. Он назвал организацию, командировавшую меня в Москву, то есть «Радио Либерти», «Радио Люберцы». Наглости у этих ребят хватит еще надолго. Крепкая школа. Вообще же, в эту неделю, с 7 по 16 мая, Лондон был буквально набит русскими. Причем не только русскими, но и, например, казахами. И вообще представителями того, что раньше называлось социалистическим лагерем. Здесь состоялась выставка, посвященная возможностям рынка стран Восточной Европы и СНГ. Само собой разумеется, что вечерами вся эта публика заполняла обычные места сбора туристов, вроде Пикадилли Сорпас или Уайтхолл, и русская речь слышалась там на каждом шагу. Кроме того, многие из русских жили в гостиницах того района, где и я квартировал, Южный Кенсингтон. Хорошее, кстати сказать, место, из чего можно сделать вывод, что директора российских предприятий, приехавшие на выставку, народ отнюдь не бедный. Я с некоторыми, естественно, разговаривал, и на мой вопрос, кто же оплачивает их пребывание в Лондоне, неизменно получал один ответ – сами. При этом многие были с женами. Одну такую семейную пару я наблюдал в бакалейной лавочке на нашей главной улице Глостер-Роуд. Они не могли объяснить продавцу, что им надо, и я предложил свое посредничество. Оказалось, что им нужно молоко не пониженной, а повышенной жирности. С этим разобрались, и тогда они приступили к поискам потребных сливок. Тут я оплошал, не понял, что такое двойные сливки. Правда, в той лавочке их и не было, этих самых «дабл крим». Я их потом уже увидел в другом месте. Но дело в том, что я и не знал о существовании такого продукта. Нас тут так воспитывают, что есть нужно поменьше и попаснее. И если когда-либо приходится покупать те же сливки, то покупаешь не дабл, даже не сингл, а half and half, то есть половиненное. Полусливки, полумолоко. Теперь пойду поищу для интереса в Нью-Йорке двойные сливки. Уверен, что найду их далеко не сразу». Тут мне вспомнились первые годы перестройки, когда советской стране, страдавшей от товарного голода, западные доброхоты оказывали так называемую гуманитарную помощь. Я читал тогда в «Нью-Йорк Таймс», что американские продукты вызывают у полуголодных россиян брезгливую мину. Жирность не та. Большую партию мяса тогда вообще не приняли в Москве, а отправили куда-то в Архангельск, где оно, естественно, пропало. Какой-то лавкач снял-таки навар с постного американского мяса. При этом той русской тетке, что требовала в Лондоне двойных сливок, явно надо было бы похудеть». Этот англо-русский сюжет завершился самым эффектным, я бы сказал, художественным образом. В один из дней беру лондонскую «Таймс» и читаю сообщение о том, что из Лондона исчезли птички, называемые «blue tits». Они научились продовольствоваться, расклевывая крышки молочных бутылок, привозимых поставщиками по утрам к подъездам лондонских домов. Однако нынешняя тенденция, о которой я уже говорил, избегать жирных продуктов, покончила с этим прибыльным птичьим промыслом. Теперешнее молоко показалось им недостаточно питательным. Именно в этот самый день, выйдя на упоминавшийся Глостер-Роуд за упоминавшимся Таймсом, я не обнаружил российских гостей. Они улетели на родину, как те синие птички. Ясно, с какими впечатлениями. Лондонские дворцы и парки им понравились, а лондонские молочные продукты нет. За ними и я последовал на историческую родину.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 94. год – это скандал вокруг МММ.
В пятницу, уже после ареста Сергея Мавродия и отправки в адрес правительства петиции акционеров МММ, требующих немедленного освобождения Мавродия, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Виктор Шуткевич рассказал нашим слушателям следующее.
К сожалению, с адвокатом Мавроди на эту минуту связаться не удалось, но я говорил с режиссером Бахытом Кидлибаевым, создателем теперь уже исторического образа Лени Голубкова и Марины Сергеевны, и от него поступила кое-какая новая информация, которую я охотно поделился бы. У Бахыта Кидлибаева на руках был телефон спутниковой связи, по которому мы разговаривали с самим Мавроди. Он взял его на квартире. Сейчас на квартире Сергея Мавроди осталась только охрана. Как подтвердил Бахыт Кидлибаев, Мавроди по-прежнему находится в следственном изоляторе на Петровке 38. Но Кидлибаев известен как один из наиболее влиятельных людей в окружении Мавроди. Я спросил его, какие последствия вся эта история будет иметь для него лично. Бахыт ответил, что пока не знает, телефоны его прослушиваются, а что будет в ближайшие дни и даже часы, он, к сожалению, сказать не может. Ну и, возможно, радиослушателям «Радио Свобода» будет любопытно узнать, как относится сам Бахыт Кидлибаев к созданным им образам. Есть молчаливое большинство в России, к которому адресно раньше никто не обращался. Одни считали его быдлом, я цитирую Кидлибаева, другие вообще пренебрегали им и не замечали. Я же уважаю этих людей, мне интересны их проблемы.
94-й год был последним мюнхенским годом работы «Радио Свобода». С переездом нашей станции в Прагу весной 95-го изменилось многое в сетке нашего вещания. Ушел из эфира ряд привычных программ. Напомним слушателям, что и как звучало на наших волнах в 94-м. Вот маленький концерт из музыкальных заставок и первых фраз некоторых передач.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «После империи. Закавказье».
Армяно-азербайджанские переговоры в Москве, свет в конце туннеля, совещание руководителей правоохранительных органов Армении, судебные процессы в Азербайджане, ориентиры грузинской внешней политики. Таковы темы выпуска. У микрофона Тенгиз Гудава.
Говорит «Радио Свобода». Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновения мнений, полемика и диалог. Сегодня диалог с президентом Северной Осетии Акшарбеком Галазовым. У микрофона Фатима Салказанова. Здравствуйте.
Балканский узел. Специальная передача «Радио Свобода», посвященная конфликту на территории бывшей Югославии. Корни югославской трагедии, пути ее преодоления, но прежде всего факты.
Передачу ведет Семен Мирский. Одну из недавних передач этого цикла мы посвятили украинскому контингенту миротворческих сил ООН в Боснии-Герцеговине, сокращенно УКРБАТУ. Во время посещения Сараева я побывал в штаб-квартире и казарме Укрбата. Беседовал с солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами, несущими с честью тяжелую и опасную службу.
Говорит радио «Свобода». В эфире военно-политическое обозрение «Сигнал». У микрофона в Мюнхене Валерий Коновалов. Авторы темы этого выпуска. Доктор технических наук, профессор, капитан первого ранга в отставке Николай Сунцов о проблеме безопасного хранения ядерных боеприпасов. Журналист-международник Андрей Шарый о голубых касках ООН в бывшей Югославии. Московский писатель Петр Паламарчук о журнале «Военная быль». Итак, откроем выпуск.
Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары.
Если мы едины,
за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары.
Программу подготовила и ведет Людмила Алексеева.
Нащупать брешь у нас в цепочке, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
В передаче принимает участие сотрудник радио «Свобода» Вадим Макаровский.
Сегодняшняя передача о переселенцах в Россию из Казахстана.
У газетного киоска. Здравствуйте, дорогие слушатели.
В конце 94-го началась Чеченская война. Главные репортажи появятся в первые январские дни. А пока вспомним, что писали московские газеты в середине 94-го, когда, казалось, еще все можно было предотвратить. У микрофона с газетным обзором Ольга Кучкина.
На серебристом «Мерседесе» в сопровождении кавалькады машин, из окон которых на протяжении всего городского пути охранники вели оглушительную автоматную пальбу в воздух. Так начался не детектив, так началась миротворческая акция, точнее попытка ее, предпринятая Русланом Хасбулатовым в Грозном, описанная в корреспонденции Валерия Вожутовича в «Известиях» 10 августа. Там же интервью Хасбулатова, где он говорит о необходимости добиться добровольной отставки Дудаева. Правда, называется корреспонденция «Старейшины Чечни объявили самозванного миротворца персоной нон грата». Чеченская тема остается по-прежнему из горячих. Независимая 10-го публикует версию той стороны, озаглавленную «100 миллиардов рублей из госбюджета. Таковы расходы ФСК России на Чечню». Эту сумму, небезынтересную для российского налогоплательщика, назвал глава Службы национальной безопасности Чечни Султан Гелисханов, считая, что она потрачена на диверсии, террор, саботаж, а также прямое военное вторжение. При этом, по мнению Гелисханова, Борис Ельцин ничего не знает, поскольку сознательно выключен из игры и не владеет обстановкой, а владеет Сергей Филатов, превращающий Чечню в опасного соседа. Все же несколько странно, что такое сообщение газета печатает без малейшего старания получить информацию с этой стороны, хотя бы от того же Филатова. Свою анатомию проблемы представляет в среду московский комсомолец в статье «Чечня, Россия, Союз». Редакция располагает сведениями о 4 личных посланиях Дудаева Ельцину, не говоря уже о публичных выступлениях, в которых чеченский президент неоднократно поддерживал российского, а в ответ ни одного официального документа, в котором было бы обращение президенту Чеченской республики Дудаеву. Непризнание Дудаева как политической личности, что больно бьет по самолюбию последнего, автор статьи Владимир Костко считает ошибочной политикой Кремля. В этих условиях создание Русско-Чеченского национального консультативного совета во главе с другим генералом Стерлиговым – новая головная боль Москвы. Поскольку теперь интересы Дудаева не ограничиваются маленькой Чечней, а простираются, по мысли автора статьи, на 1/6 часть суши. То есть все возможное будет направлено в поддержку Русского национального собора, который, в свою очередь, рассчитывает на восстановление бывшего СССР. Если до недавнего времени Дудаев активно выступал за сближение России и принимал к тому меры, нынче он потерял интерес к любым контактам с нынешними властями, хотя и оставил отдушину для самого Ельцина или лично Козырева. Прежде Россия ждала, что случится в Чечне, теперь Дудаев ждет, что случится в России. А что, если в один прекрасный день Ельцин просто взял бы телефонную трубку и произнес: «Алло, Грозный, Джохар Мусаевич, ну что там за дела?» предлагает журналист. «Глядишь, и все бы разрешилось в одночасье. Нам, да и очень многим другим, почему-то кажется, что президенту Российской Федерации в нынешнее сложное для России время, во имя своей будущей истории, лучше попытаться найти хорошего друга, чем иметь опасного врага».
Год 94-й. Словно предчувствуя свое расставание с радио, он в Прагу не поедет, в мюнхенской студии наш ветеран Юлиан Панич ставит одну радиопьесу за другой. Театр у микрофона.
Театральный зал свободы. Занавес открывает Юлиан Панич. Дарио Фо. Безграничная любовь. Поговорим о странностях любви. Так, кажется, предложил когда-то поэт. О любви, слышу удивленный голос слушателя, о любви на волнах радио «Свобода» в наши-то времена. Ну что поделаешь, если
в наши дни такие быстротечные дни летят, как пыль из-под копыт. Были, есть и будут темы вечные, хоть на них сейчас и дефицит. Политики нынче в эфире с утра нас за горло берут, как будто одною политикой в мире все люди живут. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Свобода». Перед спектаклем и после спектакля политические последние известия. Что поделаешь? Мир живет мечтами и надеждами от глухих поселков до столиц, что любовь придет ко всем безбрежная, и что счастье будет без границ. Но политики нынче в эфире с утра нас за горло берут, как будто одною политикой в мире все люди живут.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 94-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел программу Иван Толстой.